программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Гость нашей сегодняшней программы Андрей Викторович Мануйло, профессор Московского государственного университета, доктор политических наук. Здравствуйте.
Добрый день.
Ну, давайте отдадим дань празднику вчерашнему и поздравим, а то мы все помним женщин, только 8 марта, день рождения. Ну, это я. Не во всех, конечно, мужчинах, да, я не о джентльменах, но есть такое, да, как бы такая немощь у нас, что мы часто вообще близких людей, а женщины, это, конечно, нам близкие люди, вспоминаем по поводу, да. Давайте поздравим их, я думаю, что пожелаем им здоровья.
Успехов.
Успехов, да, ну и счастья в личной жизни, как для женщин это, по-моему, очень важно, важнее, чем даже для мужчин. Или вы не согласны?
Да, и добавим, наверное, еще то, что мы, мужчины, всем своим успехом в жизни обязаны в первую очередь нашим женщинам.
Понятно. Но у меня такой вопрос к вам как к специалисту. Только не удивляйтесь ему, пожалуйста. Это в связи с женщинами. Вот вы специалист по информационным войнам. И у меня сразу два вопроса. Роль женщин в информационных войнах и возможны ли информационные войны между женщинами и мужчинами?
Что касается роли женщины в информационных войнах. Ну, вообще говоря, информационные войны – это вооруженный конфликт. И женщины там могут принимать участие только в той роли, в которой принимала участие в Столетней войне Жанна д'Арк, например. Ну, вот, это очень жесткий формат взаимодействия.
Клеопатра очень даже занималась информационными войнами.
Клеопатра, да, абсолютно точно.
Против римлян, да.
Но то, что в последнее время политики женщины становятся фигурантами информационных операций, это встречается все чаще и чаще. Более того, женский образ политика, особенно политики непрофессионального, который еще вчера был домохозяйкой или блогером и занимался детьми, кухней и семьей, а сегодня она вынуждена взять в руки знамя борьбы и стать политиком и борцом, потому что жизнь ее вынудила. Вот этот образ сейчас очень востребован, и он встречается и в технологиях информационных войн, информационных операций, и в технологиях цветных революций, но практически повсеместно.
Ну, вот говорят, у войны не женское лицо. У информационной войны бывает женское лицо, я с вами согласен, потому что часто используют отношения мужчины и женщины, в основном против политиков мужчин. И здесь женщина, конечно, тогда как бы на переднем крае этой борьбы, и, к сожалению, становится заложниками этой борьбы.
Это так. У американцев есть целая технология, причем технология, которая...
Дискредитации, да.
Да, дискредитации и слива политических лидеров, которая почему-то очень пользуется большой популярностью у сторонников Демократической партии Соединенных Штатов. Вот они любят кого-нибудь подставить.
Может, Хиллари Клинтон их на это вдохновляет.
Видимо. У них есть примеры, которыми они могут гордиться, по всей видимости, сами.
Да.
Своей политической практике.
Да.
Но вот история со Страус-Каном, это классическая история, в которой эта технология применялась. И она интересна еще и тем, что вот та самая девушка горничная, которая обвинила Страус-Кана в домогательство.
Давайте напомним, кто потом... это такой и на что он претендовал, Страус-Кан.
Доминик Страус-Кан, личность была очень известная. Это был очень серьезный французский политик. И
претендовавший
история
тогда,
с ним произошла как раз в тот самый момент, когда он заявил о своих амбициях участвовать в выборах президента Франции.
Да.
И в этот момент в отношении него была проведена эта оперативная комбинация. Я считаю, что это операция спецслужб. Вот. И ничто иное.
Ну и самое американцы главное, там наследили, я так понимаю.
В первую очередь американцы. Хотя они старались при этом сделать так, чтобы их уши оттуда не торчали. Но история была, конечно, грязная, безобразная, абсолютно. Ни одно из обвинений, выдвинутых в отношении Страус-Кана, не подтвердилось. Но он был вынужден на время расследования снять свою кандидатуру, и выборы прошли
и
без него.
И большую политику так и не вернулся.
И большую политику не вернулся, потому что с поста директора его тоже сняли при этом.
Он был директором Международного валютного фонда.
Международного валютного фонда, да. Абсолютно точно. И человек таким образом полностью вылетел из политической обоймы, несмотря на то, что это был очень серьезный, сильный политик. Политик, который, кстати говоря, находил в себе мужество возражать Соединенным Штатам.
Ну, поэтому
то, что они хотели,
поплатился.
Скорее всего, так. Но история интересна тем, что она породила первый в мире прецедент следующего характера. Значит, горничная, которая как раз выдвинула обвинение, затем перебралась в Соединенные Штаты и там получила сразу же американское гражданство, минуя вот эту вот грин-карту. Это первый в мире прецедент, когда американское гражданство получили через вот подобного рода
действия. Но далеко не первый, когда уши так торчат.
Да.
Ну вот видите, на какие обобщения мы вышли, интересные факты, затронув тему роли женщины в информационных войнах. Ну, кстати, первый, кто сказал «ищите женщину», были французы. Так что да, во многих очень обстоятельствах и поворотах, скажем так, информационных войн женщина очень занимает немаловажную роль.
Но, как правило, вот в подобного рода ситуациях за спинами женщин всегда стоят очень неприятные мужчины.
Ну, вот это у вас как такое предостережение, да, после 8 марта. Ну что ж, а вот давайте с вами порассуждаем на такую тему. Недавно совершенно, буквально на днях, американцы объявили о новой национальной стратегии какого-то переходного периода. Я, правда, не понял, от чего к чему там переходит. Ну, видимо, от Трампа, да, теперь у них все переходит. Они прямо, как Моисей, прямо подошли к Черному морю, и оно должно перед ними расступиться в обе стороны, стать стеной. Они пройдут, а все нечестивцы мира будут поглощены потоками и волнами этого моря. И в этом же духе выдержано, кстати, текст этой доктрины. Ну, опять провозглашено то, что Россия и Китай враги, хотя там речь идет о двух вещах, на которые стоит обратить внимание. Это то, что Вашингтон намерен субстантивно, то есть существенно, рассматривать вопрос ограничения новых технологий и видов вооружения. Ну, конечно, успехи в военных технологиях, которые озвучил когда-то, как вы помните, президент Путин, они, конечно, настораживают, пугают, но это был такой асимметричный ответ на те военные приготовления, на выход, прежде всего, Соединенных Штатов из многих договорных обязательств. Собственно, только СНВ остался. Сейчас администрация Байдена говорит, что она намерена продлить договор СНВ-3. Это хороший знак. Ну, и вообще в этой доктрине говорится, что надо вообще задуматься о том, чтобы, может быть, и расширить, что интересно, договорную базу, которая бы сдержала гонку ядерных вооружений. Вот хочу об этом особо сказать, потому что понятно, да, что Соединенные Штаты делают ставку на обычные виды вооружений, которые по разрушительности своей силы приближаются, в общем-то, к ядерным. Но, тем не менее, можно, наверное, да, это как бы знак вопроса к вам, я сейчас несколько вопросов поставлю и попрошу вас ответить. Стоит ли это первое воспринимать как позитивный сигнал? И второе, очень немаловажное заявление, мы знаем, что демократы придерживались вильсоновской, так сказать, доктрины продвижения демократии, но не чурались при этом использовать, в отличие от доктрины Вильсона, которая делала ставку на финансы американские, они должны были пробивать дорогу демократиям под колпаком американцев. Америка пошла еще по пути силового, конечно, давления, то есть такого силового принуждения к демократии. Помните, да, у вас, вылетаем к вам, вам поможем сделать демократию. При этом вылетали они, так скажем, на вполне боевых машинах. И вот заявление Госдепа, его руководителя, о том, что мы отказываемся от той роли мирового полицейского, мы не будем применять силы, мы откажемся от локальных войн. Ну, это мы посмотрим, но тем не менее, давайте рассматривать это как вот, как говорил Пушкин, я не иезуит, чтобы судить по намерениям, да, вот, но мы не будем судить по намерениям, будем на голубом глазу воспринимать, что это так и будет. Ну, вот так вот, условно. Тогда что? Вот тогда, наверное, ваша тема информационных войн заиграет по-новому, будет очень важной. Следует ли делать вывод, что ставка будет делаться вот на бархатной революции, на то, что мы видим сейчас по периметру ближнего зарубежья происходит, и как будет тогда выглядеть информационная война? Вот давайте на эти вопросы, ваши оценки вот этой новой, откуда-то переходящей стратегии, вот по этим пунктам, которых я сейчас сказал.
Я думаю, что вы абсолютно правы. Действительно, ожидать, что новая администрация Байдена будет относиться к России мягче и конструктивнее, чем администрация Трампа или чем предшественник Трампа Обамы, не стоит. Вот абсолютно не стоит, потому что даже если у них есть какие-то зерна и крупицы миролюбия где-то в глубине души, и они все эти годы скрывали.
Глубоко очень скрывали.
То та категория американских политиков, которая сейчас пришла к власти, это люди предельно циничные и прагматичные. Если у них перевес, и они имеют массу рычагов и возможностей, чтобы давить, они будут продолжать давить. И независимо от своей партийной принадлежности, то были республиканцы, теперь демократы, действовать они будут одинаково. А применяя те самые технологии давления, наиболее эффективные, наиболее агрессивные, которые у них сейчас вот на острие как раз борьбы, лучше всего отточены. А это, в первую очередь, новейшие технологии организации государственных переворотов, к которым относятся и цветные революции. Но сегодня они, на примере тех же событий в Беларуси или Венесуэле, стали такими оперативными комбинациями гибридного типа. То есть там сочетание разных схем. И сочетание очень опасное. Ну и это, конечно, технологии информационных войн, в первую очередь то, что мы называем информационными операциями. Вот информационные операции, американские специальные службы, а именно они их проводят в первую очередь. Все это дело рук всевозможных разведок. Они с 2016 года, с момента панамского досье, отшлифовали их прямо вот идеально. Совершенно. И нет примера такой операции, которую американская разведка проводила бы вот за этот период, которая бы провалилась. Они все были успешны и все достигли тех результатов, которые перед ними ставили. А некоторые операции добились таких результатов, на которых и вообще не рассчитывали. потому что та сторона, которая должна была им сопротивляться, она почему-то им подыгрывала, думая о том, что таким образом она борется с ними. Поэтому акцент, конечно, будет на те технологии, которые срабатывают гарантированно, безошибочно и желательно с меньшими затратами финансовыми. Это цветные революции, это верхушечные госперевороты и это операции информационной войны. При этом важно понимать, что современные информационные операции — это не информационные кампании, это не выступления пропагандистов. То есть это не информационная деятельность в чистом виде. Это именно операции спецслужб, оперативные комбинации, которые сочетают в себе. Оперативные комбинации на каналах открытых телекоммуникационных сетей, которые сочетают в себе не только информационные методы, но и методы оперативно-агентурные, и оперативно-розыскные. То есть это полноценные операции спецслужб, такие же, какими они были там 10, 20, 30 лет назад, только поставленные на новую технологическую платформу. Вот этим они заниматься и будут. И буквально два слова по поводу вот переходной этой концепции и стратегии.
Да. А чё, к чему переходим-то?
Я думаю, что Байден ни к чему не переходит. Это он пытается сделать вид, что от разрухи, внесенной Трампом, он переходит к строительству нового миропорядка.
Это очень знакомые очертания у этого нового миропорядка.
Там каждый президент у них занимается этим. Но при этом, как сигналы, это, конечно, можно рассматривать, но я бы не стал обольщаться. И вот почему. Для Байдена сейчас выгодно сказать о том, что вот будет поворот резкий в отношениях с Россией, и для Байдена выгодно заявить о том, что Америка будет уходить из очередных локальных конфликтов. Войны не будут уже вестись, мы будем вводить свои войска. Почему? А потому что практика показывает, что население Соединенных Штатов, уставших от бесконечных войн, это вот как елей прямо на душу.
Стоит тем более пообещать. Своих проблем очень много, и,
да,
и они накапливаются. И вот этой борьбой с ковидом и так далее.
И популярность резко подскакивает любого президента. То есть он только рот открыл, Обама ведь, сделав такое же заявление, он получил Нобелевскую премию авансом в свое время. Байден, видимо, на это же рассчитывает. И второй есть момент.
А что вообще, может быть, априори вперед проголосовали бы сразу за всех президентов-демократов там в Стокгольме? Как хорошо было Байден и грядущие президенты сразу так вот.
Да, и сразу же автоматически.
Ну, кстати, обратите внимание, вот заявление его администрации о таком новом глубинном полете США в мире. Стоило нашим военным судам появиться в Судане, да, ведутся переговоры там об открытии базы военно-морской, как тут же появились военные корабли. Активность в Черном море военная. Ну, хорошо, это, конечно, может, и не конфликт, но то, что это как бы muscle flexing, да, как говорят, игра мускулами довольно опасная в этом регионе, это факт. Ну и, наконец, из Афганистана, как было объявлено, торопиться уходить не будем. По сути дела, дезавуирована была позиция Трампа. То есть вот как-то одно с другим все время не вяжется. Если это вот демонстративное миролюбие, которое провозглашено так манифестно, то не вяжется с реалиями. Но, может быть, исправится Вашингтон, я не знаю.
Может быть, и исправится.
Подстроится под свои слова.
Может быть, и исправится, если бы у них не были коммерческие интересы. Куда они из Афганистана уйдут, если там фермы? И там налаженный трафик. Ведь с этого трафика кормится и вся и военная верхушка, и верхушка разведсообщества. А как он потом там идет на чиновников министерств, это вот один бог знает. Да?
Но вот, кстати, ну, и неизбежный тоже конфликт с талибами, если они там будут. Это будут перманентные вспышки, это будет столкновение, это будет, конечно, применение оружия вполне летального себя, не только информационного.
Да, но не так давно они с талибами договорились. Они их де-факто признали пока в качестве единственной политической силы.
Что значит с талибами договариваться? Мы же знаем на своем даже опыте.
Это да. Но если речь идет о разделе территорий, выделенных под производство наркотиков.
И трафик, да?
Да, ну, то это партнеры. У них уже нет разногласий каких-то.
Ну, в этом бизнесе не партнеры могут стреляют иногда друг в друга. Но вы правы.
Но очень быстро мирится потом.
Да, тоже, но тоже вы правы, ага. Если будет какое-то разделение. Хотя мне так казалось, что оно уже в принципе существует. Но если его закрепят, да, наверное, вы правы, будет какое-то перемирие, скажем так.
В феврале прошлого года они заключили договор на переговорах. Вот там было именно как раз перемирие. И у американцев была одна формула. То есть они не вычеркнули, вернее, там было предложение исключить Талибан временно из списка террористических организаций. Они сказали так, о том, что де-факто это единственная политическая сила, которая контролирует большую часть территории Афганистана и с которой приходится считаться просто потому, что она есть. Но это, очевидно, легенда для выстраивания отношений, потому что легенда перечеркивает мораль, нравственность, вот все лозунги, из-за которых они туда вошли, но тем не менее, в Сирии та же ситуация. Там, правда, значит, не мак растет, там на территориях, которые контролируют проамериканская оппозиция в основном, огромное количество лабораторий по синтезу, производству синтетического наркотика каптагон. Это вот таблетки такие. Это там посильнее экстази. Причем объемы производства там такие, что сырья не хватает окрестного, и сырье перебрасывают в том числе через Латинскую Америку. из Латинской Америки идет для синтеза этих таблеток. Контролируют тоже ребята из РМО, из военной разведки Соединенных Штатов в основном. И поэтому Трамп все пытался их оттуда вывести. Они все как-то упирались и не хотели. И вот Трамп какую-то часть контингента вытащил, а какая-то часть там прям окопалась и не
посмотрим,
удалось ее
будет ли вытаскивать оттуда Байден, я сомневаюсь.
Я думаю, посмотрим, что ему незачем.
Андрей Викторович, вот смотрите, обращаясь к теме информационных войн в новых условиях, если себе представить, что... А, наверное, это реально, что вильсоновская теория, да, президента Вильсона, что мы продвигаем демократию благодаря нашему финансовому доминированию. И к его президентству у США были накоплены средства для этого. Они могли это делать. Они это делали на протяжении практически всего 20 века, сочетая это с силовыми, не отрицая силовыми. То есть кнут и пряник был. То есть поощряя финансово те режимы, которые хоть и сукины сын, как говорится, но свой. А что это значит свой? Значит, давай деньги. И вот подошли сейчас к такому этапу, как да, вот мы Украина, да, возьмем, да, вроде, не вроде, а, конечно, будет поддержана конфронтация с Россией, и оценка тех, кто сидит в Киеве, будет по тому, насколько градус этого противостояния агрессивности словесной там и силовой, и мы видим сейчас вспышки насилия на Донбассе, повышение военной активности, будут оцениваться эти деятели, которые сидят в Киеве, именно по их готовности поддерживать этот градус достаточно высокий, правда, не заходя слишком далеко, это тоже, наверное, не нужно Соединенным Штатам. Но финансовая помощь-то Украине, страна бедствует, да, она и от европейцев не получает должных кредитов, вот как мы недавно были очевидцами. И получается так, что вильсоновская теория финансы, она отходит как бы на второй план. Вернее, у меня такой вопрос. Информационные войны ведь тоже требуют финансирования немалого, да?
Конечно.
Так вот у меня вопрос. Вот эта вот финансовая составляющая Соединенных Штатов, да, она, конечно, будет действовать, но располагают ли они средствами такого глобального действия методами гибридной вот такой войны? Или она намного дешевле, чем военная прямая оккупация, они потянут это дело, но тогда и вопрос, а потянут ли они поддержку прямую финансовую? Или все будут решать за счет гибридных войн и информации, то есть за счет промывания мозгов, подготовки инсургентов внутренних и так далее?
Ну, я думаю, что они потому и занимаются гибридными войнами, развивая технологии. Гибридные, да, в первую очередь потому, что держать весь мир под своей пятой, у них денег уже не хватает. Потому что все-таки экономика Соединенных Штатов переживает кризис. Даже учитывая, что она по 4% в год при Трампе начала расти, чего никогда не было при демократах. Но это передовые технологии, и опять-таки у них эти технологии стали возможными. Технологии очень эффективны, результативны. Технологии гибридных войн, информационных войн, торговых войн. Вот то, что мы видели сейчас на примере с Китаем. Они стали возможными, потому что вот они отшлифованы. Они уже опробованы на конкретных странах, в конкретных ситуациях. Вот к текущему моменту. И они, конечно, позволяют добиваться очень много результатов гораздо дешевле и быстрее, чем это можно было бы сделать в форме обычного военного вторжения, оккупации страны, вот в форме какой-нибудь операции, аналогичной вторжению там Соединенных Штатов Америки и их союзников в Афганистан. Но при этом важно понимать, что появление вот таких технологий нового класса, нового поколения, очень эффективных, не дающих практически осечек, таких вот операций, которые могут где угодно сделать дело, аналогичное Солсберийскому инциденту. Оно создает соблазн расширения спектра применения этих операций и технологий. То есть соблазн применять их чаще, интенсивнее, в сочетании, конечно, с традиционными военными действиями, потому что традиционные военные действия сейчас нужны вот в этих войнах и операциях для того, чтобы наказать образцово-показательно уже сломленного этими операциями противника. То есть когда он уже все, он уже не может сопротивляться, он сломался, он готов капитулировать, но надо же показать всему миру, какая участь ждет тех, кто поднял голос свой против Соединенных Штатов. И вот тогда обычно вводят армию, которая наказывает противника, который уже беспомощен и сопротивляться не может, чтобы другим не повадно.
Ну, такая замена артподготовки в такой недавних войнах. Ага. Да,
вот. Так вот, успешные технологии, они содержат соблазн того, что их, если к власти в Соединенных Штатах придет большая плеяда агрессивных политиков, они их будут применять чаще. И это будет рост расходов, это будет рост рисков, и это будет рост угрозы со стороны Соединенных Штатов, однозначно.
Да, сейчас у нас будет годовщина, да, конец марта, это нападение на Сербию, агрессия, по сути дела, несанкционированная. Не ООН, так между собойчик такой НАТО устроили и напали на суверенную страну в Европе. Мы помним, какая кампания была информационная, да, она была, кстати, уже тогда гибридная, потому что там проводились спецоперации, вот эти все имитации гибридных геноцида. Несмотря на то, что комиссии независимые говорили, тут надо разбираться, и много было подстроено. Были, конечно, факты жестокости с двух сторон, но было очень много фальсификаций. Этим воспользовалась информационная кампания. И сербы стали париями в глазах мирового сообщества. Какую только грязь на этих бедных сербов не лили. Ну, просто какие-то унтерменши, да? Угу. И это было, конечно... До сих пор это не оценено, кстати. Ну, специалистами это понятно, и такими, как вы, оценено. Но это не дана в мировом сообществе оценка как факт такого попытки морально уничтожить. По сути дела, информационный геноцид. Когда серб стало просто ругательное слово. И это был такой первый, но очень... Ну, потом с Россией стали делать. Здесь немножко сложнее, потому что Россия имела и имеет средства информационного противодействия вовывать или, по крайней мере, огрызаться. Вот. Но сербы это в этом плане была совершенно беззащитна. Она не имела выход на глобальные сети. Тогда они еще не были так развиты. Но, тем не менее, у нее не было вот выхода, то, что мы называем контрпропагандой. Ну да, ну можно и так условно назвать. И вы помните, да, это было просто избиение информационное. А затем последовало, как вы совершенно правильно говорите. Но сейчас вот мы же имеем уже дело с гражданскими информационными войнами внутри Соединенных Штатов. Смотрите, что происходит. Одна часть элиты мочит, так скажем, другую, и при этом использует вот эти информационные сети. У нас есть вопрос вопиющим нарушением правил. Твиттер исключил Трампа из своей сети. При этом Твиттер позиционировал себя как свободная площадка. Означает ли это, что мы переходим на новый этап, когда частные информационные службы могут манипулировать даже такими фигурами, как президент США? Что тогда дальше-то будет? Но здесь мы понимаем, да, что как они не частные и не частные, но они мельницу на одной стороне этой гражданской информационной войны. Это новая реальность. Как вы ее оцените?
Но это не совсем новая реальность, это скорее гримаса старой реальности, прежней.
Потому а что это перенос этой гибридной войны во внутреннюю уже политическую ситуацию?
Здесь вот два вопроса. Один касается Твиттера и выходки по отношению к Дональду Трампу, которая, в принципе, она для нас выглядит вопиющей, но, в принципе, она понятна. А второй вопрос – это вот то, что касается применения технологий информационных войн во внутриполитической борьбе да. Соединенных Штатов. Ну, давайте вот с вопроса, связанного с технологиями, начнем, потому что эта штука очень интересная на самом деле. И вот очень здорово, что вы подметили эту особенность.
Это не я, действительно.
Слушатель подметил, а мы сейчас раскроем. Действительно, есть сейчас такое явление, как транзит, то есть просачивание или проникновение, или перенос отдельных технологий, форм и методов ведения информационных войн в сферу внутренней политики, внутриполитической борьбы. Наиболее ярко это сейчас видно на примере Соединенных Штатов, но это, кстати говоря, в меньшей степени, но происходит и в других странах мира, и у нас тоже, в Российской Федерации. И это очень опасно, потому что информационная война, она ведь не может вестись внутри страны. Информационная война — это полноценный, вооруженный, международный конфликт, который имеет начало и конец, так же, как и все остальные войны. Ведется он между государствами или их там союзами, коалициями и другими акторами Вестфальской системы. Не бывает информационных войн, ведущихся на кухне между супругами, даже если у них конфликт возникает по поводу политики и супруги поддерживают разные политические партии. Не бывает информационных войн между средствами массовой информации внутри страны. Не бывает. И не бывает информационных войн между политическими партиями и корпорациями. Просто потому, что масштабы не те, и ресурсы тоже не те. И формы, и методы. Но те методы, которые вырабатываются в международных конфликтах, сейчас начинают потихоньку попадать в сферу внутренней политической борьбы, и их начинают применять в отношении политических оппонентов, ну вот как это делали против Трампа. И это очень опасно, потому что это методы, которые рассчитаны на поражение противника, военное поражение, а не гражданское общество.
Тотальное такое.
Тотальное, да, точно. Да. Это вот испепеление, уничтожение.
Разрушение личности,
да. Вот, гражданское общество беззащитно против вот этой категории методов. И то, что они просачиваются, это огромная угроза.
Вот это интересно.
А в Соединенных Штатах это проявляется в первую очередь потому, что их внешняя политика — это их внутренняя политика, спроецированная на сферу международных отношений.
То есть ну, вы затронули очень интересную тему. Мы продолжим беседе с вами. Сейчас мы вынуждены проститься. Напомню, гость нашей программы — доктор политических наук, профессор Московского государственного университета Андрей Викторович Манойло отвечал на мои ваши вопросы, но мы не прощаемся и через неделю вновь будем беседовать на эту тему.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.